эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем эфир Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. И работаем мы в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Звоните нам. Сейчас подробнее расскажу о теме, которую мы будем обсуждать. Есть также у нас номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 2905. Кроме того, трансляцию наших прямых эфиров можно смотреть на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-страница Крым Реалии, поэтому заходите, смотрите, слушайте и оставляйте свои вопросы и комментарии. Итак, так случилось, что с 1 июля в Крыму вводится новый российский налог. Это налог на профессиональный доход или, как его называют в медиа, да и политики, в принципе, это налог для самозанятых граждан. Соответствующий закон был принят российским парламентом Крыма в апреле этого года. Тут можно привести некоторую статистику. В соседней России около 20 миллионов человек считаются самозанятыми, то есть людьми, которые получают доход от той или иной деятельности, но при этом не платят налоги. Исходя из этого, российские власти в январе 2019 года инициировали налоговый эксперимент, специальный налоговый режим для самозанятых. Его ввели тогда в начале 2019 года в Москве и еще трех российских регионах. Кроме того, с начала 2020 года этот режим расширили еще на 23 российских региона. Цель, ну, официально цель – легализовать самозанятых. Этот эксперимент инициировали сроком на 10 лет, то есть определенные такие послабления. Они будут действовать 10 лет, и по истечению этих 10 лет, по итогу проведения эксперимента, будут решать, как быть с этим режимом дальше. В июне этого года президент России Владимир Путин анонсировал, что с 1 июля такой режим можно вводить во всех регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических, дохода от физических лиц составляет 4%, от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 6%, а вот насчет страховых взносов человек решает самостоятельно. Может их платить, может не платить. Например, взносы в пенсионный фонд. Если он хочет, чтобы это считалось ему как стаж, тогда нужно платить. Не хочет, тогда он не платит. Далее некоторые пояснения уже относительно этого режима в управлении Российской Федеральной налоговой службы по аннексированному Крыму. Расспросили по этому поводу представители телеканала «Вести Крым», заместителя руководителя управления Сергея Крюкова. Он, в частности, объяснил, кого из крымчан новый налоговый режим может затронуть.
Это не новый вид налога, это новый спецрежим. Не регистрируясь предпринимателем, у нас могут легально получать доходы граждане, которые отдаленно понимают, что такое налоговый кодекс и как уплачивать налоги, как, собственно, подавать декларацию. То есть это те люди, которые у нас зарабатывают сдачей наем жилья. Да? Это немаловажно, это достаточно много наших крымчан, которые летом на протяжении 2-3 месяцев получают такие вот сезонные доходы. Это репетиторы, это другие категории граждан, которые оказывают услуги, начиная от уборки квартир, заканчивая маникюром, парикмахерскими услугами и так далее.
Кроме того, Сергей Крюков, который заместитель руководителя управления Российской налоговой службы по Крыму, сказал телеканалу «Вести Крым» о том, как будет выглядеть уплата налога на практике.
Для того, чтобы зарегистрироваться и себя легализовать, нужно всего лишь иметь телефон и паспорт. Вводятся паспортные данные, перед этим скачивается, естественно, из нашего сайта ФНС России соответствующая программа, называется «Мой налог». Со своего полученного дохода гражданин уплачивает 4%, если он работает непосредственно с физическими лицами, и 6%, если он оказывает услуги, либо реализовывает собственную продукцию организациям, либо индивидуальным предпринимателям. Если мы будем сравнивать с ныне существующей ставкой, которая облагается все доходы наших граждан, это 13%. Мы понимаем, что человек намного больше экономит средств. Еще одно преимущество – налог уплачивается с реально полученного дохода.
Кроме того, в российской налоговой объяснили крымчанам о том, что не все категории занятых граждан могут перейти на такой, воспользоваться таким режимом. И вот на какие особенные условия стоит обратить внимание.
Действительно, эти условия есть. Мы понимаем, что чем проще налоговый учет, чем меньше ставка, тем больше желания может быть у некоторых наших нерадивых предпринимателей перейти на этот формат, соответственно, чтобы сэкономить либо сминимизировать свои налоги, которые они уплачивают на сегодняшний момент. Нельзя быть самозанятым, реализовывать не свой товар. То есть, собственно, можно работать в формате НПД тем гражданам, которые производят собственную продукцию, либо оказывают собственные услуги. Кроме того, не имеют права работать в виде самозанятых те граждане, у которых есть наемные работники. То есть, вероятнее всего, это все-таки предприниматели. Речь идет о том, что эта категория не может перейти на формат самозанятых. Ну и кроме того, я не могу быть самозанятым и иметь взаимоотношения с организацией, на которой я недавно работал. Вот это ограничение касается там периода двухлетнего. Кроме того, если я получаю доход больше 2 400 000 в год, соответственно, я в этом статусе работать не имею права.
Я напомню, что это был комментарий Сергея Крюкова, заместителя руководителя управления Российской Федеральной налоговой службы по Крыму, фрагменты его интервью телеканалу «Вести Крым». Вот тут можно обратить внимание, в частности, на то, что этот налог для самозанятых, он не совсем касается, например, представителей торговли, только если речь идет о том, что человек реализует свой какой-то товар. И тут я обращаюсь к нашим слушателям. Как вы относитесь к такой новации? Готовы ли платить, если вы попадаете в те категории, которые могут считаться самозанятыми? И что, по вашему мнению, является определяющим в решении предпринимателя или работника выйти из тени? То есть насколько эффективны эти меры, которые теперь будут распространяться, меры российского правительства, которые теперь будут распространяться и на аннексированный Крым и Севастополь? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И тут можно напомнить, как об этом налоге для самозанятых, который теперь будет касаться и Крыма, и Севастополя. 23 июня в своем видеообращении говорил президент России Владимир Путин, который как раз тогда и сказал, что с 1 июля этот режим можно распространять на все регионы России, а также на аннексированные Крым и Севастополь.
Кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики. Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим. Так менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза, с 300 до 700 тысяч человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый 2019 год. А для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере 1 МРОТа – 12 130 рублей. Напомню, что режим для самозанятых вводится у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешно. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых.
Это было мнение президента России Владимира Путина, который считает, что эксперимент с налогом для самозанятых успешен в России, в тех регионах, где он уже был введен. Спрашивают у нас, если Крым – Украина, при чем тут Путин со своими законами? Ну, так получилось, что с 2014 года Крым существует в российской правовой реальности, поэтому, как радио «Крым Реалии», избегать таких новостей мы не можем. И тут, возвращаясь к заявлению Владимира Путина, он тогда же сказал о том, что он выступает за то, чтобы дать возможность получать вот этот статус самозанятого не с 18, а с 16 лет, и даже привел такие подсчеты, что якобы такой возможностью могли бы воспользоваться дополнительно около 3 миллионов человек. Будем разбираться сегодня в нашем эфире, действительно ли это тот налог, который готовы платить крымчане, и будем рассказывать вам о том, кого из крымчан этот новый российский налог может коснуться. Оставайтесь с Радио Крым Реалии.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Спрашивают у нас под YouTube-трансляцией, является, попадают ли под категорию самозанятых боты, которые пишут нам комментарии под YouTube-трансляцией. Ну уж, не знаю, вы послушайте, какие категории попадают, и сделайте сами вывод. Мы перед эфиром Радио Крым Реалии связались с представителем российского общественного объединения под названием «Опора России», Сергеем Диюком, который является представителем ячейки в Крыму, и задали ему вопрос, вот на кого рассчитан этот налог, кому из крымчан стоит приготовиться?
Если вкратце, да, это налог на тех людей, которые работают, генерят какую-то прибавочную стоимость, но до этого не платили налоги вообще. Те самозанятые, которые, скорее всего, в частном порядке занимаются репетиторством, каким-нибудь там пошивом на дому, да, по факту это те люди, которые оказывают услуги или удаленно, или на дому у себя. Ну, как бы очень выгодный, простой в использовании налог. Ну, во-первых, там ставка меньше, да, на 2%, во всяком случае, была, если ничего не поменялось. Не нужна отчетность. Индивидуальный предприниматель, он может иметь наемных работников, а вот самозанятых нет. Ну, тем и проще ему.
Опять-таки, обращаюсь к нашим слушателям из Крыма или к нашим зрителям на Ютубе или Фейсбуке. Если вы попадаете в эту категорию, готовы ли вы платить такие налоги в российский бюджет, да, в данной ситуации? И что думаете вообще о нем? Звоните нам 8 800 10 06 926. Напомню, что мы перед эфиром поговорили с представителем общественного объединения российского «Опора России» по Крыму Сергеем Диюком и расспросили его немного больше об этом российском налоге, и он сказал о том, что допускает, что в этом году в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса, предпринимателям могут установить нулевую ставку налога. По его мнению, налог для самозанятых удобен, в том числе для крымчан, которые занимаются бизнесом только во время туристического сезона.
Да, безусловно, удобно. Ну, я так считаю, если они подпадут под этот критерий, да, смогут стать самозанятым. Намного удобнее. Там налог от произведенной сделки платится. Да, сделал работу, заплатил. А если ты сезонник и на патентной системе, понятно, ты платишь патент за весь год. Это неинтересно. То есть самозанятый налог, он интересен. Но нужно посмотреть, да, какие критерии будут определены для Крыма, кто сможет стать самозанятым. Там есть несколько категорий.
Я напомню, что это был представитель российской общественной организации «Опора России» по Крыму Сергей Диюк. И вижу вот у нас комментарий под Facebook-трансляцией. Считаю, что нужно обязать налогами всех и увеличить налог, но так, чтобы не касалось работников. Уважаемый наш слушатель, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, как вы видите это на практике. Я напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем то, что российский режим, налоговый режим для самозанятых распространился и на Крым, и Севастополь с 1 июля. Напомню, что этот режим предусматривает, что лица, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет около 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. И этот налог, он появился в качестве такого эксперимента в начале 2019 года в Москве и еще трех российских регионах. И в конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что с 1 июля этот режим может распространяться на все российские регионы, а также на Крым и Севастополь. К нам присоединяется в прямой эфир Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Алисен Сакинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы упоминали уже о том, что есть уже ряд российских регионов, их более чем 20, если я не ошибаюсь, где этот эксперимент уже реализуется на практике. Вот итоги эксперимента, насколько он оказался успешным, действительно ли самозанятые выходят из тени, да, как это анонсировали в российском правительстве еще перед введением этого эксперимента?
Ну да, действительно, 2019 год – это 4 региона, уплачено свыше 1 миллиарда рублей. С января 2020 года подключились еще 19 регионов. Ну и вот основная масса, большинство регионов, ну практически все должны будут, ну как должны будут, могут подключиться с 1 июля. Да? Что касается количества самозанятых, то на сегодня количество самозанятых превышает 700 тысяч рублей. Этот режим стал достаточно популярным, вот, но были некоторые опасения. До последнего момента каких-то существенных мер поддержки не было, как бы их немного забыли. Но потом достаточно неплохие меры поддержки были оказаны самозанятым, да, вот. В частности, речь идет о возврате уплаченных налогов, но это, конечно, касается 4 регионов, там, где этот налоговый режим был введен изначально, с 2019 года. Им вернули все налоги за 2019 год. Что касается зарегистрировавшихся самозанятых в этом году, и те, кто зарегистрируется с 1 июля, они получат, ну, в момент регистрации, первичный бонус, так называемый налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей, и дополнительный налоговый бонус, еще называют налоговый капитал, в сумме равной одному МРОТ, то есть 12-130 тысяч. Таким образом, у самозанятого гражданина, но если мы говорим относительно тех, кто зарегистрируется в этом году, да, то есть получается, что у них будет 2 налоговых бонуса. Первичный в сумме 10 тысяч рублей и вторичный в сумме 12-130. Итого 22-130. Это общая сумма бонусов. Как эти бонусы будут реализованы? То есть вот первичный бонус 10 тысяч представляется всем без исключения самозанятым гражданам при регистрации. Причем этот бонус переходит из года в год, пока полностью не будет использован. А механизм использования первичного бонуса следующий. Этот бонус предполагает уменьшение ставки налога на 1% для тех самозанятых, кто оказывает услуги в интересах физических лиц. Ну и, следовательно, платит налог по ставке 4%. Пока он не использует этот бонус, ставка его будет 3%, ну 4 минус 1. А те, кто оказывает услуги юридическим лицам и платит налог по ставке 6%, налог по первичному бонусу уменьшается на 2%. А вот дополнительный бонус, он, кстати, будет представлен и тем, кто зарегистрируется с 1 июля. Будет равен одному МРОТ, но его можно будет использовать только в текущем году. Этот бонус нельзя будет зачислить на банковскую карточку. Это не деньги, конечно. Он будет использован на погашение как налоговой задолженности, но это актуально для тех, кто зарегистрировался с 1 января. Но и для уплаты предбудущих налогов. Это вот актуально для тех, кто зарегистрируется с 1 июля. И вот знаете, давайте я вот, наверное, опишу на конкретном примере, как может быть использован первичный и вторичный бонус. Вот. Ну, допустим, предположим, что вот самозанятый зарегистрировался с 1 июля, оказывает услуги в интересах физлиц. Ему полагается первичный бонус 10 тысяч и дополнительно 12-130. Предположим, что вот в июле 2020 года самозанятый получил доход 100 тысяч рублей. Тогда мы считаем налог по ставке 4%, это будет 4 тысячи рублей. Налоговый вычет составит 1000, это 1% от 100 тысяч. Сколько он должен заплатить в бюджет? Это 4 тысячи минус 1000, 3 тысячи. Но оставшуюся сумму 3 тысячи он может погасить за счет дополнительного налогового бонуса, налогового капитала. В этом случае его первичный бонус, остаток, составит 9 тысяч, потому что от 10 тысяч он 1000 использовал, а остаток по вторичному бонусу 12 130 минус 3 тысячи, останется еще 9 130. Точно такие же расчеты будут сделаны в августе, в сентябре и так далее. То есть, в принципе, если самозанятый, который зарегистрируется с 1 июля и будет получать доход ежемесячно где-то под 80 тысяч в среднем, он до конца года практически может не платить вообще налог. Потому что какая-то часть налога уменьшается за счет первичного бонуса, а остаток по вторичному бонусу. То есть со 100 тысяч мы видим, что у него еще 9-130 останется. То есть поэтому, в принципе, эти меры должны поддержать самозанятых. И вот именно вот этот год самый тяжелый, да, он может позволить, ну, при, конечно, умеренных доходах, вообще не платить этот налог. То есть это будет время присмотреться, вот, чтобы потом в следующем году уже начать более активную свою деятельность.
Смотрите, у меня к вам вопрос вот по итогу эксперимента в тех регионах России, где он уже действует. Есть ли какая-то разница относительно, вот, например, там, уровня легализации в том или ином регионе, где режим уже действует? От чего это зависит? Возможно, можно сделать уже какие-то выводы. Вот можете ли вы, например, сделать какой-то прогноз для Крыма? Будут ли крымчане использовать этот инструмент?
Ну, смотрите, на самом деле, если мы посмотрим на 4 региона, пока можно говорить вот о каком-то, да, итоге, это по 4 регионам, потому что, ну, полгода еще мало для тех 19 регионов, где этот налоговый режим введен. Ну, получается так, что примерно, если мы берем общее количество зарегистрировавшихся самозанятых, где-то 60-65%, где-то, да, около 60% всех самозанятых граждан приходится на Москву. То есть наибольшая активность среди самозанятых проявилась в городе Москва, да, в других регионах чуть меньше. Вот, но... По числу уплаченных налогов примерно то же самое. Порядка 500 миллионов рублей было уплачено самозанятыми, которые вот, зарегистрированы в Москве. Вот. Для остальных регионов эти суммы чуть скромнее. Вот. Но смотрите, что касается... Да, вот я сейчас скажу. Да, вот в Москве заплатили почти... 500 миллионов, Московская область где-то 224 миллионов, в Татарстане где-то 140 миллионов, Калужской порядка 20 миллионов было уплачено. Теперь, что касается выхода из тени, конечно, применительно к Крыму пока сложно говорить. Почему? Потому что сам эксперимент, ну, как, наверное, один из таких основных недостатков, он был запущен с экономической точки благополучных регионов. То есть это те регионы, которые не требуют выделения дотаций. Поэтому нет, как бы, такого, вот, знаете, региона, который бы был дотационным, да, чтобы понять, насколько этот эксперимент будет удачным. Но смотрите, в принципе, можно полагать, что определенный успех, да, у этого режима будет. О чем идет речь? Дело в том, что вот 8 июня принят федеральный закон 169. Этим законом были внесены изменения в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства. После этого, то есть теперь самозанятых приравняли к субъектам МСП, малого и среднего предпринимательства. Это означает, что после подписания закона самозанятые граждане могут рассчитывать на более существенные меры поддержки со стороны государства. То есть это вот стало возможным только вот с июля месяца. Раньше такого не было. Поэтому, возможно, выход из тени был не таким активным. Причем этот закон предполагает, что поддержка должна... оказываться не только на федеральном уровне, но и на региональных уровнях. И вот я как пример приведу, допустим, в Калининградской области уже пообещали выделить по 50 тысяч рублей безвозвратной субсидии для самозанятых, которые официально оформят свою деятельность 1 июля. В этой области тоже будет налоговый режим введен с 1 июля. Вот. А что касается вот этого закона, на какие гарантии теперь могут рассчитывать самозанятые? И это весьма существенно. Они могут рассчитывать на госгарантии для обеспечения кредитов, субсидирование процентной ставки по кредиту, на получение субсидий грантов для открытия бизнеса, на льготный лизинг, на участие в госзакупках на льготных условиях, ну, наряду с МСП. Вот. Поэтому, конечно, посмотрим. Да? Вот принятие этого закона несколько повышает статус самозанятых. Кроме того, что легализовав свою деятельность, уплачивая, ну, незначительные налоги, да, вот, они приобретают официальный статус такого предпринимательства специального, да, но еще и какие-то гарантии, возможно.
Я вам успеваю еще задать один вопрос, Алексей Сакевич. Да. Вот смотрите, те жители того же Крыма или Севастополя, которые не захотят воспользоваться таким режимом, предусмотрено ли для них какое-то наказание за то, что они не зарегистрируются как самозанятые, хотя по факту под такую категорию попадают?
Ну, смотрите, на самом деле, этот, вообще прямые налоги крайне сложно администрируют, сложно администрируются, да, но, тем не менее, в вопросах администрирования налогов ФНС за последние 5 лет достигла существенных успехов, да, каких-то. ФНС, Федеральная налоговая служба, в своей деятельности использует IT-технологии, да, искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, бигдаты и так далее. Внедрение информационных систем, базы данных, значит, позволяет все-таки вот отслеживать вот доходы, расходы граждан. То есть с формированием единой базы данных, конечно, будет сложнее, все сложнее уклоняться от уплаты налогов. Есть много разных способов контроля, но на первом этапе, особенно в первый год, конечно, никто не будет выявлять вот тех, кто не платит налоги. Да? Сперва государство даст возможность легализоваться, и этот год будет, может быть, и начало следующего года. Таким, когда просто будут смотреть, какое количество легализует свою деятельность. Вот. Я думаю, что если налогоплательщик не зарегистрируется, но как минимум через год, и еще когда больше будет усовершенствована эта система налогоадминистрирования, контроля, мониторинга, возможно, уже да, там будут как-то отслеживать и выявлять вот тех, кто получает доходы, но не регистрируется в качестве самозанятых.
Поняла, вот. Спасибо. Спасибо вам большое. Это была Алисена Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Вот смотрю параллельно на ваши комментарии у нас под Facebook, под YouTube-трансляцией. Пишет пользователь Мария Батулькина под Facebook-трансляцией, сколько можно с людей брать. И вот под YouTube-трансляцией есть похожие комментарии. Дэнни Колозов пишет: самозанятость, очередной развод, чтобы поставить людей в еще большие рамки и усилить режим. Вот такое вот есть мнение. И, ага, вижу реакцию на то, о чем сказала Алисина Лисенов. Пишут: так как люди за этот карантин потеряли убытки, большие убытки, эти бонусы не помогут предпринимателям, лучше погасить кредиты у малого и среднего бизнеса. Вот такое вот мнение. Но есть у нас пользователи, например, под YouTube-трансляцией, которые пишут о том, что, цитирую, заниматься любимым делом, получать от этого прибыль, что еще надо? Плати налоги и будь уверен в своей будущей пенсии. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем тот факт, что с 1 июля в Крыму и Севастополе вводится налог на профессиональный доход, или, как его еще называют, налог для самозанятых граждан. Это российская налоговая новация. Она появилась вот уже в эти годы. В 2019 году в Москве и 3 российских регионах запустили этот налоговый эксперимент, объяснили в российском правительстве, что таким образом пытаются вывести из тени тех людей, которые работают на себя, но не платят налоги. И вот уже с 1 июля этот налоговый режим стал реальностью и для Крыма. К нам присоединяется по телефону экономический обозреватель из Крыма Александр Басов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена.
Вот вы, я не совсем хорошо вас слышу, если вы можете немного громче говорить, то, пожалуйста, говорите. Я бы попросила вас оценить потенциальное влияние этого налога на жизнь крымчан. Мы с вами уже когда-то обсуждали налог для самозанятых, когда его только придумали и начали вводить в российских регионах. Вот уже по итогам, первым итогам этого эксперимента, к чему стоит готовиться крымчанам?
Прежде всего, нужно будет готовиться к тому, что даже те люди, которые получали какие-то очень небольшие доходы в виде, вот, как теперь принято говорить, самозанятых, будут вынуждены платить, при том условии, что они самостоятельно и добровольно захотят зарегистрироваться. Чего я бы, например, и не советовал.
И как вот вы, по вашим оценкам, много ли крымчан захочет воспользоваться такой возможностью? Ну вот, и кто эти люди, кто это может быть? Мы слушали представителя российской налоговой службы по Крыму Сергея Крюкова, который сказал, что вот, например, на полуострове много людей сдают квартиры для приезжих во время курортного сезона, и, мол, например, на таких людей этот налог будет распространяться. Захотят ли такие крымчане платить налоги?
Ну, это, опять же, из области наших с вами допущений. То есть, естественно, есть часть населения, которая готова с этим согласиться и повесить на свою шею еще дополнительные расходы в виде вот этого налога на самозанятый доход. И другая часть населения, наверное, постарается уклоняться, насколько это возможно, от уплаты этих налогов. Вы знаете, вот я внимательно слушал предыдущего оратора, и там очень долго он рассказывал о тех преимуществах, которые якобы несут эти налоги, в частности, там о каких-то возможных мерах поддержки. Но суть всего того, о чем он говорил, он, собственно говоря, озвучил в самом конце, что после того, как все население самозанятое, вот то, которое решится на этот шаг, пройдет эту регистрацию, пройдет этот так называемый льготный период, когда налоговая не будет особенно интересоваться их реальными доходами, обязательно наступит период, когда налоговая начнет очень серьезно интересоваться их доходами. И, соответственно, тогда формы отчетности изменятся, появятся серьезные штрафные санкции и так далее. Нужно понимать, что российское государство, оно никогда не оставит в покое человека, который имеет какой-то доход, и не попытаясь как бы запустить карман, запустить свою руку ему в карман. Вы понимаете, сама по себе вот идея об обложении доходов, она правильная. Во всем мире люди платят налоги со своих доходов. Вопрос только лишь в том, как государство эти налоги администрирует, а куда оно направляет вот те гигантские ресурсы, которые оно собирает из населения. И, к сожалению, мы видим, что российское государство, оно не социально направлено. Оно, прежде всего, милитаристское государство, которое направлено на увеличение своих военных расходов, на увеличение расходов на силовые структуры и так далее. Но год от года мы видим, что сокращаются расходы на социальные нужды, сокращаются расходы на здравоохранение, на медицину, и на вот все те, скажем так, отрасли или сферы жизни населения, которые и формируют качество жизни наших людей. Вот у меня поэтому как бы вызывает отторжение подобная идея, поскольку я очень серьезно опасаюсь, что население просто получит дополнительное ярмо себе на шею, которое постепенно будет превращаться в удавку.
Я вижу, у нас под Facebook-трансляцией комментарии: не захотят крымчане платить, а потом начнутся репрессии. Вот такое мнение нашего слушателя. Александр, у меня к вам еще вопрос. Вот смотрите, и предыдущий наш спикер, вы обратили на это внимание, и в принципе этой информации много в интернете, я читала это в публикации агентства ТАСС. В принципе, те российские регионы, где этот эксперимент уже введен, в частности, с начала 2020 года, практически каждый регион российский, руководство заявляет о том, что они придумывают еще какие-то дополнительные бонусы на уровне каждого региона. Во-первых, анонсировали ли какие-то бонусы для крымчан, то есть руководство Крыма говорило ли о том, что, возможно, на уровне полуострова еще будут какие-то предложения? И почему вы считаете, что даже за бонусы вряд ли будет много желающих?
Да все очень просто. Ну, по поводу бонусов я очень сильно сомневаюсь, поскольку даже те бонусы, которые якобы были обещаны от федерального правительства, они до Крыма очень уж долго идут, и вот сейчас там пытаются распределить вот эти 3,8 миллиарда на оставшийся тот бизнес, который немногие, который сохранился после вот этой пандемии, так называемой, и от всех связанных с этим ограничений. Я не думаю, что для вот этого самозанятого населения, которое решит легализоваться подобным образом, будут какие-то бонусы. Ну, давайте вот мы с вами еще порассуждаем и подумаем о перспективах того, насколько будет успешен данный налог. Предыдущий оратор, он правильно сказал, что вот данный налог вводился в 4 достаточно успешных российских регионах. Да, Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Он же также назвал очень интересную цифру, сколько было собрано в разрезе этих регионов. Да, вот я вам называю первый регион, Москва, 500 миллионов было собрано. А в Калужской области 20 миллионов с этого налога. Так вот, давайте подумаем, стоит ли сама вот овчинка этой выделки, если со всей области население уплатило всего 20 миллионов. Здесь есть такое понятие, как администрирование налогов. Мы с вами как-то об этом тоже уже говорили. И для того, чтобы эти налоги учитывать, для того, чтобы их администрировать, соответственно, понадобятся новые рабочие места, новые инспекторы, которые будут сидеть в налоговой службе, которые будут отслеживать вот эти платежи, там их своевременность, их, так скажем, актуальность и так далее. Так вот, это общемировая тенденция. Об этом многие эксперты говорят, что стоимость администрирования малого бизнеса, а если уже говорить о микробизнесе, то это как раз уже просто аксиома. Стоимость администрирования микробизнеса стоит значительно дороже, чем те суммы, которые этот налог, этот бизнес уплачивает. Поэтому давайте зададимся вопросом, какова истинная цель государства в данном случае в обложении вот этого населения вот этим там 4-6% налогом. Я думаю, здесь совершенно не идет речь о каких-то там суммах, поскольку эти суммы совершенно мизерные. А мы знаем, что в Российской Федерации приблизительно 60-70% всех поступлений бюджета формируют всего 500-600 крупнейших компаний. Поэтому здесь, я думаю, речь идет, опять же, не о тех суммах, которые уплачивают люди, а скорее о других вещах. Прежде всего, об интересе государства, что звенит в кошельках нашего населения. Их очень интересует, чем мы обладаем.
Успеваю вам задать еще один вопрос от нашего слушателя под YouTube-трансляцией. Я предполагала, что может такой вопрос появиться. Слушатель Николай Афанасьев подписался, спрашивает вас лично. Вот во всем мире налоги платят, но крымчанам этого делать не стоит. Где логика? Вот что бы вы ответили нашему слушателю?
Вы знаете, во всем мире люди платят налоги, и во всем мире люди имеют конституцию. К сожалению, в Российской Федерации люди платят налоги, но конституцию, к сожалению, они уже потеряли свою. И поэтому я думаю, что вот применять практику или, скажем, сравнивать с развитыми цивилизованными странами в данном случае вряд ли приходится. Я говорил выше о том, что налоги обязаны платить все. Это совершенно нормально, это аксиома. Но вопрос в том, куда государство эти налоги расходует. И как эти потом налоги, в виде каких благ общественных, население их получает. К сожалению, население, в том числе и Крыма, пока мало видит каких-то из таких зримых реальных результатов, какие-то реальные результаты и сдвиги в своем уровне жизни. Наоборот, он на протяжении последних вот этих 6 лет, он падает, неуклонно падает, он не растет.
Поняла. Спасибо вам большое за ваше мнение. Это был экономический обозреватель из Крыма Александр Басов. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о новом российском налоге для Крыма и Севастополя. С 1 июля стал реальностью для аннексированного полуострова так называемый налог на профессиональный доход. Точнее, он так называется, налог на профессиональный доход, но в медиа и политики российские называют его чаще налог для самозанятых. И вот согласно этому решению, как это будет выглядеть. Значит, для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юридических и индивидуальных предпринимателей 6%. Оплатить страховые взносы не обязательно. Вот такая вот официальная версия того, как будет выглядеть этот налог для самозанятых. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Пишут нам слушатели о том, что осталось ввести налог на воздух, на жизнь и налог на налог. Ага, а вот еще у нас есть мнение слушателя о том, что 4,6% это сейчас, а потом они могут легко превратиться в 40-60%. Ну, тут нужно действительно обратить внимание, что, согласно заявлениям руководства России, это ведь налоговый эксперимент, он действует 10 лет, и по истечению этого срока его, то, как будет выглядеть этот налог для самозанятых, он, вероятно, будет этот формат пересмотрен. К нам присоединяется в эфир украинский экономический эксперт Евгений Неумержицкий. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот российские чиновники в Крыму и в Москве позиционируют этот налог для самозанятых, который теперь стал реальностью для аннексированного Крымского полуострова, как возможность вывести из тени работников, которые работают на себя и не платят налоги. Вот что может реально стать поводом для людей, которые таким видом занятости, да, занимаются, выйти из тени, и поможет ли этому какой-то специальный налог? Режим.
Следует отметить, что в Украине данный вопрос очень эффективно решен более 20 лет. То есть в конце 90-х, по-моему, это было где-то вторая половина 90-х, была введена упрощенная система налогообложения для частных предпринимателей. Сейчас это называется физическое лицо предприниматель с полным перечнем возможностей, как у юридического лица. То есть это открытие счета в банке, это ежемесячная или ежеквартальная сдача налоговой декларации ежегодная, это возможность нанимать персонал, и это упрощенная схема этой отчетности, то есть не нужны профессиональные бухгалтеры, и это сокращенный налог, то есть на уровне 5%, и это определенный уровень оборота в год, порядка 3 миллионов, ну скажем, от 3 до 7 миллионов гривен. Значит, что нужно отметить? После введения этой упрощенной формы у нас выход из тени малого-среднего бизнеса был очень массовым. И, соответственно, банки наполнились деньгами, предприниматели получили возможность вести свою деятельность легально, без учреждения, скажем так, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и более и других более сложных организационных форм. То есть предпринимательство пошло, так скажем, выразимся, в массы. И до настоящего времени это все действует и очень хорошо влияет на всю экономику. Если говорить о том, что происходит в России, то общая ситуация в экономике России, она характеризуется очень и очень низкой эффективностью экономики. В чем это выражается? Это выражается прежде всего практически отсутствие защиты инвестора, конечного инвестора. И это большая проблема, то есть России, соответственно, основные поступления в бюджет идут за счет продажи ресурсов. То есть об экономике как-то правительство на протяжении последних 20 лет как-то не особо думает. Теперь, что нужно сделать для того, чтобы решить эту ситуацию? Но если мы будем смотреть в направлении цивилизованном, как это в европейских, в других развитых юрисдикциях, в развитых государствах решено, то там решено путем налаживания эффективности экономических процессов, сбалансированности, чтобы не говорить общими фразами, один и главный аспект отметим – это защита конечного субъекта хозяйственной деятельности. В данном случае защита конечного предпринимателя. И эта защита, она включает широчайший спектр от судебной защиты до эффективной налоговой политики. Говорить о правовом аспекте и о защите прав субъектов хозяйственной деятельности, в данном случае предпринимателей, ну, просто-напросто смешно, когда правительство России поставило весь полуостров и всю Россию вне рамок международного права. То есть, если я скажу, что для того, чтобы эта ситуация начала исправляться в пользу предпринимателей Крыма, то нужно вернуть Крым, и нужно вернуть, соответственно, Россию, все государство России в рамки правового международного поля. Если Россия и правительство России ставит себя, ну, скажем так, выше этого правового поля, то оно ставит в ситуацию получения убытков все российское общество, не только касательно крымчан, которые утратили возможность ведения бизнеса, и, как наш предыдущий эксперт говорил, уровень жизни снижается. То есть не только уровень жизни крымчан снижается, но и уровень жизни самих российских граждан на другой, на всей другой части России, она очень серьезно, ну, то есть она страдает. Почему? Потому как из бюджета России оплачиваются расходы, которые необходимы для покрытия, ну, хотя бы более-менее сведения в паритет, к равенству, к тождеству, к тому, что было до аннексии Крыма. Вот как бы, если очень кратко.
Поняла ваше мнение. Спасибо за такой исчерпывающий комментарий. Это был Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт. А в этой части эфира «Радио Крым Реалии» мы говорили о том, что с 1 июля для аннексированных Крыма и Севастополя стал реальностью новый российский налог на профессиональный доход, или, как его еще называют, налог для самозанятых граждан. Разбирались мы, как этот налог будет выглядеть, пытались спрогнозировать, интересно ли крымчанам такой налог платить, и действительно ли это может быть эффективным способом для того, чтобы вывести из тени работников, вот, которые, те, которые нас интересуют, это те, которые находятся на Крымском полуострове. Я напомню, что у всех наших слушателей есть возможность не только звонить и писать нам под нашими прямыми трансляциями, но вы можете писать также на электронный адрес «Радио Крым Реалии», а также по форме обратной связи на сайте Крым Реалии. Можете к нам обращаться, указывая, что у вас есть вопрос или предложение к радио Крым Реалии. Я, Елена Римовская, с этой темой заканчиваю, но через несколько секунд мы продолжим уже с новой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вечернее шоу.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. Вижу, что у нас под Facebook-трансляцией оставили комментарий Катерина Болгарина. Добрый день. Вопрос, может, немного не по теме, но, может быть, у вас есть информация, когда можно будет заехать в Крым со стороны Украины без обсервации. Это я процитировала вопрос. Ну, вы учтите, что эти правила устанавливают сейчас пограничники Федеральной службы безопасности России. Могу только... Мы на протяжении недели мониторим, как меняются правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. И эту информацию время от времени выдаем в эфир. В минувшую пятницу последние 15 минут у нас были посвящены вот правилам пересечения административной границы не только со стороны украинской пограничной службы, но и со стороны пограничников Федеральной службы безопасности России. И вот по тому вопросу, который вы задали, эту информацию вам нужно искать непосредственно на сайте российских пограничников, потому что вот в данной ситуации это зависит уже от них. До конца недели будем проверять, как там выглядит сейчас пересечение административной границы. Будем вам эти новости рассказывать. А в ближайшие 15 минут мы поговорим о воде опять, но на этот раз немного в новом таком ракурсе. Поговорим о том, какие фейки о воде для Крыма существуют на российском телевидении. Почему мы решили об этом поговорить, сейчас вы узнаете подробнее. Итак, международное право, гуманитарная катастрофа, военная доктрина. В программе «60 минут» на «Россия-1», используя эти термины, запустили фейки. Телеведущие и эксперты заявили, что Россия якобы имеет законное право на агрессию, если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа из-за нехватки воды. Об этом в телесюжете рассказали журналисты «Крым Реали». Телешоу «60 минут» на российском федеральном телеканале «Россия-1» финансируется из государственного бюджета, то есть за счет граждан России. России. И в выпуске от 11 июня в программе «60 минут» показали сюжет «Крым Реалии» под названием «Из Крыма в Приднестровье. Россия пробьет коридор». В этом материале военные эксперты оценивали, на что может решиться Россия из-за дефицита воды на полуострове, о котором появляется информация время от времени в медиа, и грозит ли Украине военная атака со стороны России из аннексированного Крыма. Сюжет «Крым Реалии» в эфире российского телевидения показывали 1,5 минуты без рекламы и перерывов. В процессе полемики после просмотра телеведущие вместе с экспертами дали понять, что вероятность военного вторжения из Крыма они и сами не отрицают. Послушаем фрагмент из сюжета программы «60 минут».
С помощью американских денег выяснили, что российские военные хотят отобрать от Украины северо-крымский канал.
Все, естественно, для того, чтобы обеспечить украинской водой российский Крым. Вот до чего доводят больное воображение за океанские деньги спонсоров «Радио Свободы», которые подготовили целый сюжет, большой внушительный материал о том, как мы с вами, русские, совсем скоро пойдем войной на украинских братьев.
Чего мы должны вымаливать, что ли, эту воду?
Вымаливать не будем, а что будем делать? Воздушно-десантные войска?
Если понадобится, конечно.
А в чем проблема?
Коллега, почитайте международное право. В условиях гуманитарной катастрофы можно применять войска.
Но это согласно вашей воинской доктрине можно и ядерное оружие применить.
Напомню, что эти заявления прозвучали на российском федеральном телеканале «Россия-1», который финансируется из российского государственного бюджета. И вот в этой дискуссии прозвучали три основных термина – международное гуманитарное право, гуманитарная катастрофа и военная доктрина. Что такое гуманитарная катастрофа? Давайте послушаем определение, которое дает Вики-словарь.
Гуманитарная катастрофа несет угрозу уничтожения населения определенной территории или всего общества, характеризуется повышенной смертностью и эпидемиями из-за отсутствия питьевой воды, пищи, медицинской помощи. Число жертв гуманитарной катастрофы может быть сравнимо с количеством прямых жертв военных действий или от природных катаклизмов.
Гуманитарная катастрофа и крымский дефицит воды отнюдь не тождественные понятия, убеждены эксперты, которых опросили «Крым Реалии». Послушаем кандидата юридических наук, ученого секретаря Украинской ассоциации международного права Романа Єділєва.
Населення, цивільне населення питною водою в Криму може бути забезпечено, що не вистачає води для промисловості, яка знаходиться в Криму. Можливо, не вистачає для тих військових, які опинилися в Криму, але потреби людини Крим може забезпечити.
К тому же, как обратили внимание журналисты «Крым Реалии», даже в условиях гуманитарной катастрофы международное гуманитарное право не позволяет вторжение на суверенную территорию другого государства. Все происходит с единогласной поддержки на Совете Безопасности ООН. Заместитель директора Дома Свободной России Владимир Жбанков и юрист Роман Єділєв считают, что на российском телешоу прозвучала неправда.
Должны быть массовые гибели людей, когда действительно идут массовые расстрелы, внесудебные расправы, голод там, и так далее, и так далее. Ну, это в нашей ситуации никак не применимо, но это очень далеко. Законных оснований для этого быть в принципе не может. Базовые принципы устава Организации Объединенных Наций запрещают ведение агрессивной войны. И есть принцип запрет применения силы или угрозы силы.
Международное право, оно же тоже просто. Максимально просто. Якщо ви окупували територію, то ви повинні забезпечити цивільне населення, яке проживає на цій території, усім, що необхідно для життєдіяльності. Якщо ви не можете цього зробити, будь ласка, звільніться окуповану територію.
Это был Владимир Жбанков и Роман Єділєв. Военная доктрина Российской Федерации в последний раз была отредактирована в 2014 году, но слов «гуманитарная катастрофа» здесь тоже нет. На российском телешоу снова прозвучала неправда, говорит эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Ми там не знайдемо взагалі десь вислов «гуманітарна катастрофа». Якщо такі речі будуть робитися чи робляться, вони будуть робитися в документах значно нижчого порядку, які не підлягають публічному висвітленню.
Зато в этой военной доктрине есть тезисы о том, что конфликты в соседних государствах или территориях Россия рассматривает как свою угрозу. Еще одна внешняя опасность для России, согласно этому документу, это наращивание силового потенциала и расширение военного блока НАТО. То, что в военной доктрине еще нет термина «гуманитарная катастрофа», это не значит, что он там может не появиться в ближайшее время. Этот документ создается Советом национальной безопасности под председательством президента России Владимира Путина, подписывает и утверждает его тоже президент России Владимир Путин. В ближайшее время Кремль может сделать российское национальное законодательство выше международного права, и потенциально Россия это также может использовать как инструмент для вторжения на материковую часть Украины, не исключают опрошенные корреспондентами Крымреали эксперты. Однако избежать международных санкций и судов все равно не удастся, уверен российский политолог-публицист Леонид Радзиховский.
Внутри страны фиг вам поможет международное право, а как только речь идет о каких-то экономических или финансовых спорах, Россия очень даже поджимает хвост и тихо, мирно идет в международный арбитраж.
Термин «гуманитарная катастрофа» сочетают с названием полуострова как российские, так и украинские СМИ. Может ли ситуация с водой в Крыму вызвать военный конфликт между Украиной и Россией? Среди экспертов нет единого мнения, но сходятся они в одном. Ситуация с дефицитом воды напряженная и непредсказуемая. По какому сценарию пойдет Кремль, можно только догадываться. И тут, наверное, стоит напомнить о том, что до 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде покрывалась за счет Днепровской воды, которая поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу, но в связи с аннексией Крыма России поставки Днепровской воды на полуостров прекратили, и позиция украинского руководства состоит в том, что Днепровская вода пойдет в Крым только после оккупации полуострова. Я вижу, что на сайте Крымреали вышла новость, заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который сказал о том, что, по его мнению, нужно быть готовыми к любым действиям со стороны России из-за дефицита воды, который, вероятно, испытывает аннексированный ею Крым. Об этом он сказал в интервью Крымреали. Но в то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что полную ответственность за обеспечение водой населения в Крыму сейчас несет Россия, которая контролирует эту территорию после незаконной аннексии. Подробнее читайте и смотрите в эксклюзивном интервью с главой Министерства иностранных дел Украины, который скоро появится на сайте Крымреали. Буквально несколько таких свежих новостей, которые так или иначе касаются вопроса водоснабжения полуострова водой. 30 июня в подконтрольной России администрации Симферополя сообщили о том, что на улице 51-й армии в этом городе произошла авария, в результате которой часть Симферополя остается без воды. Об этом сообщают в администрации, и издание РИА Новости Крым ссылается на то, что, по словам очевидцев, в течение дня накануне можно было наблюдать реки из питьевой воды, а к вечеру восстановить водоснабжение аварийным службам так и не удалось. В связи с этим осуществляется подвоз воды водовозками. И тут можно вспомнить о заявлении председателя российского правительства Крыма Юрия Гаценюка, который не так давно, весной этого года, признал, что из-за изношенности водопроводных сетей потери воды в Крыму превышают 50%. То есть, что, как это понимать на практике, кроме того, что есть определенная нехватка воды, например, в водохранилищах, еще и даже свыше 50% теряется во время распределения воды непосредственно по сети водоснабжения в Крыму. Кроме того, две крымские реки Биюк, Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи. Об этом сообщает корреспондент Крымреали. Обе реки берут свое начало на самом крупном горном плато в Крыму, Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу. И вот как ситуацию комментировал активист общественного движения «Свободный Крым» Ришат Меметов. Далее цитата. Он обратил внимание на то, что весной в Крыму почти не было осадков, в июне дожди были, но этого очень мало, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, с которых берут питание истоки этих рек. Чтобы подземные воды пополнились, а вместе с ними истоки крымских рек, нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевно не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и с другими реками и водоемами Крыма. Конец цитаты. По информации активиста, также продолжает мелеть Белогорское и Тайганское водохранилище в Белогорском районе Крыма. Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов озвучил идею о перебросе из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки для того, чтобы полностью закрыть потребность полуострова в воде. И Аксенов также утверждает, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилище поступило более 300 тысяч кубометров воды. И мы по этому поводу обращались, вот в частности, за комментарием крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, чей парк Львов-Тайган расположен в Белогорском районе Крыма, спрашивали, как ему эта идея, и может ли как-то вот эта идея Сергея Аксенова отразиться на деятельности парка Львов-Тайган. Ну, Олег Зубков сказал о том, что нельзя забрать то, чего нет. Обратил он внимание на то, что в Тайганском и Белогорском водохранилище уровень воды ниже того, которым он должен был бы быть. Тем временем успеваем еще вам рассказать о том, что в Крыму 29 июня начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Об этом объявил в эфире одного из крымских телеканалов подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
У нас сегодня знаковое событие. Мы сегодня запускаем очередную ветку с Ивановского водозабора Сакского района. То есть запускаем для обеспечения города Симферополя питьевой водой. 25 тысяч кубометров ориентировочного, Викторович, по вашему докладу мы видели, что будет получать город Симферополь. Я думаю, для Симферополя это будет знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов, соответственно. Ну и вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище. У нас будет расти запас. То есть уверен, что теперь с каждым днем у нас будет ситуация все больше стабилизироваться.
При этом Сергей Аксенов заверил, что никакой экологической угрозы это не несет. Вот такие новости на этот момент. Я напоминаю нашим слушателям, нашим зрителям, читателям сайта «Крым Реалии», что у вас есть возможность обратной связи с редакцией, поэтому пишите нам, звоните в прямой эфир или оставляйте свои вопросы, пожелания, комментарии у нас на автоответчике. Я Елена Римовская с вами прощаюсь, желаю вам хорошего вечера, до свидания.